Толик проснулся в большой комнате. Было утро. Солнце ярко светило сквозь окна, и большой цветистый ковер на полу как будто горел под этим ослепительным светом.
Откуда у нас этот ковер? Вчера его не было. И таблички этой не было. Умываться по утрам не обязательно. Это, наверное, все папины шутки.
Он скинул одеяло, соскочил с постели и полез под кровать за тапочками. Вместо тапочек там стояли новенькие ботинки. Толик вытащил их, и, попав под солнечный луч, ботинки вдруг засверкали так, что смотреть на них можно было лишь прищурившись. Сверкали подметки и шнурки, которые были почему-то желтого цвета. Ботинки были очень тяжелыми. Приглядевшись, Толик увидел, что шнурки представляли собой металлические цепочки. Подметки тоже были сделаны из какого-то металла. И вообще, ботинки были какие-то ненастоящие, как будто их сняли с новогодней елки.
Наверное, чьи-то чужие ботинки.
Толик задвинул их опять под кровать. Рядом с кроватью на металлическом белом стуле лежала одежда. Стул блестел, как хорошо начищенный пионерский горн. Удивляясь все больше, Толик развернул рубашку и брюки. Они оказались удивительно легкими, но пуговицы были большими и сделаны из того же металла, что и подметки. Одна пуговица на рубашке весила, наверное, столько же, сколько вся рубашка. Костюм тоже был каким-то маскарадным. Толик понял это окончательно, когда разглядел на рубашке золотую звездочку героя Советского Союза. В недоумении Толик огляделся по сторонам и лишь сейчас понял, что он находится вовсе не в своей комнате. Комната была просто огромная. Под потолком висела гигантская люстра с тысячами стекляшек, которые переливались на солнце. Вдоль стен до самого потолка тянулись колонны. Возле колонн стояли большие вазы. Все было очень большое, массивное. Толику показалось, что он где-то уже видел эту комнату. Вернее, не комнату, а целый зал. Ни у кого из папиных и маминых знакомых не могло быть такого зала. Толик подошел к вазам. Первая ваза была доверху наполнена конфетами «Белочка». Во второй лежали плитки шоколада, в третьей — пирожные. Все 44 вазы были наполнены какими-нибудь сластями. Но Толик не обрадовался этим сластям. Наоборот, с каждой минутой ему становилось все тревожнее. Это уже не было похоже ни на маскарад, ни на шутку. В комнате было очень тихо, и снаружи тоже не доносилось ни одного звука, несмотря на то, что окна были открыты. Не было слышно шума автомобильных моторов, людских голосов, шарканье метлы дворника. Не было слышно ничего. Как был в трусах и рубашке, Толик подбежал к окну и выглянул наружу. Он увидел пустынную площадь, залитую асфальтом. Возле площади стояли здания, которые тоже показались Толику знакомыми. Они были двух- и трехэтажными, с колоннами, башенками, громадными зеркальными окнами. Здания старинной постройки, похожие одновременно и на дворцы, и на магазины.
Универмаг, гостиный двор, детский мир, лакомка.
Это была площадь магазинов. Толик не узнал эти магазины, потому что они стояли все подряд, вместе, хотя должны были находиться на разных улицах города. И теперь стало понятно, почему ни одного звука не доносилось из раскрытых окон. На площади не было ни одного человека, ни одного автомобиля, ни даже хотя бы голубя. Не было ничего, что могло разговаривать, шуметь или двигаться. В зеркальных витринах безмолвно застыли манекены, протягивая неизвестно кому яркие полотна материи. На мертвой площади манекены и сами казались мертвецами, но Толик даже обрадовался им, потому что они хоть чуточку походили на людей. И все же смотреть на пустынную, залитую ярким солнечным светом площадь было почему-то неприятно. Никто не входил в распахнутые двери магазинов, и никто не выходил из них. Никого не было видно за окнами лестничных переходов. Магазины стояли на вытяжку, как часовые, в ожидании неведомых покупателей. Больше на площади ничего не было. Даже ветра не было. Толик оглянулся. Кровать и стул стояли посредине комнаты. Отсюда они казались маленькими и одинокими. И Толику тоже показалось, что он остался совсем один в целом мире, один на всей земле, откуда вдруг по неизвестной причине ушли все люди. По старой привычке Толик закрыл глаза, чтобы проверить, не сон ли это. Долго, минут пять, стоял с закрытыми глазами. Когда же он осторожно приоткрыл один глаз, то увидел, что ничего не изменилось. Толик пересек комнату зал и подошел к двери. Тяжелая, с украшениями в виде розочек и завитушек дверь распахнулась перед ним сама, и Толик попятился. Он постоял немного в раздумье, внимательно посмотрел в щель между дверью и косяком, думая, что там кто-то спрятался, но никого не увидел. Втянув голову в плечи, Толик шагнул за порог, ожидая, что его сейчас ударит током или произойдет еще что-нибудь страшное. Но опять ничего не случилось. Вниз спускалась широкая лестница с мраморными ступенями и мраморными перилами. Эта лестница показалась Толику знакомой. Он где-то видел ее, но никак не мог вспомнить, где. Чего-то не хватало на этой лестнице, кажется, ковра. Во всяком случае, ступать босыми ногами по холодному мрамору было не очень приятно. Поеживаясь, Толик спустился вниз. На улицу вела еще одна дверь, толстая, с зеркальными стеклами и большими золотыми ручками. Она также открылась сама, едва Толик подошел к ней. На этот раз Толик уже не удивился. Он решил, что у дверей есть какой-нибудь скрытый механизм, который начинает работать, если к нему приблизится человек. В конце концов, при теперешней технике это уж не так трудно сделать. Толик вышел на улицу. Перед ним лежала уже знакомая площадь. Снизу она казалась еще больше и еще пустыннее. Сбоку послышался какой-то шорох. Толик обернулся, и у него, как когда-то у Чичи, задрожали сначала ноги, потом руки и, наконец, даже уши. Перед Толиком стоял и смотрел на него своими большими глазами железный человек. На нем не было никакой одежды, но его нельзя было назвать голым, как нельзя назвать голым, например, камень. У него были руки, ноги и голова, у него были даже нос и рот, который улыбался неизвестно чему. Улыбка как будто застыла на его лице. На безволосой железной голове рос один единственный волос, тоже железный. Волос был длинный, с шариком на конце. Все это Толик разглядел в одну секунду. В следующую секунду он отпрянул назад и прижался к стене, ожидая немедленной смерти. Железный человек молча смотрел на Толика и не шевелился. Но в неподвижности его было что-то страшное. Это была не неподвижность чего-то живого, а неподвижность машины. Толик медленно, едва заметно, вжимаясь спиной в стену, передвинулся на несколько сантиметров. Все так же улыбаясь, железный человек чуть-чуть повернул голову. И тогда, не помня себя от страха, Толик оторвался от стены и бросился бежать наискосок через площадь. Но сразу же за его спиной возник металлический звук тяжелых шагов. кто-то бежал за ним, не догоняя и не отставая. Собрав последние силы, Толик побежал еще быстрее. Шаги за спиной загремели еще громче. Тот, кто бежал сзади, не произносил ни слова. Но Толик чувствовал, что он уже не в силах бороться со своим страхом. Ноги у него подкосились, и он упал на асфальт посреди площади, закрыв голову руками. Он знал, что на него обрушится сейчас удар железной руки, и это будет последнее, что он успеет почувствовать. С какой-то не очень сильной обидой, почти равнодушно.
«За что? Что я ему сделал?»
Толик закрыл глаза и приготовился к смерти. Но вокруг было тихо. Шаги смолкли. Лишь где-то рядом с Толиком громко и часто стучали невидимые молоточки. Толик не сразу понял, что слышит стук своего сердца. Наконец Толик решился открыть глаза. Он выглянул из-под руки и увидел железного человека. Тот стоял совсем рядом, метрах в трех. Он был совершенно спокоен, как будто и не бежал только что, а на его железном лице сияла все та же улыбка.
«Вы чего?»
«Непонятно».
«Я боюсь».
«Пожалуйста, ты можешь делать все, что хочешь. Ты не можешь делать того, что не разрешается».
Толик заметил, что когда железный человек говорил, на его лице ничего не менялось, даже губы не шевелились. Они застыли в вечной улыбке. Постепенно страх Толика стал проходить. Нельзя сказать, чтобы он чувствовал себя совсем хорошо, но он видел, что пока железный человек не собирается его убивать. Во всяком случае, когда человека собираются убить, с ним особенно долго не разговаривают.
«Вы настоящий?»
«Я настоящий».
«Почему же вы такой железный?»
«Я настоящий робот».
«Почему же вы разговариваете?»
«Я умею разговаривать».
«Можно? Я буду вас спрашивать».
«Ты можешь делать все, что хочешь. Ты не можешь делать того, что не разрешается».
«А кто это мне не разрешает?»
«Волшебник».
Толик вскочил на ноги. Он вдруг все вспомнил. Он понял вдруг сразу то, о чем смутно догадывался еще раньше. Это было вчера. А может быть и не вчера, а 1000 дней или 1000 лет тому назад, но это уже не важно, потому что мальчик с голубыми глазами ему не приснился. Толик Рыжков, бывший ученик 4-го класса, бывший сын папы и мамы, находился сейчас во вчерашнем дне. Как будто в подтверждение этих мыслей на дальнем конце площади послышался шум мотора. Толик увидел большую черную автомашину, которая мчалась прямо к нему. Машина была без шофера, она двигалась сама собой, а на заднем сиденье, развалившись, сидел тот, кого Толик и ожидал увидеть. Машина сама остановилась возле Толика.
«С добрым утром! Почему ты ходишь босиком? Разве тебе не понравились ботинки с золотыми подошвами и шнурками? Они такие же, как и у меня. Смотри. Ха, а разве тебе не понравился костюм с золотыми пуговицами? Я сам придумал такой фасон.
Там золотая звездочка.
Это я тебя наградил. Я же знаю, что ты мечтал стать героем. Вот я и хотел сделать тебе приятное. Ведь ты мне все-таки нравишься».
«Я не совершил никакого геройского поступка. Мне все равно нельзя носить звездочку».
«А лучше всех играть в шахматы тебе можно? И разве ты заслужил звание лучшего игрока в хоккей? Ха-ха-ха! Не бойся! Как раз за это ты мне и понравился. Я для тебя изо всех сил стараюсь. Я уже на тебя ни одну спичку истратил. Даже стол сделал серебряный. А спал ты во дворце пионеров. Разве тебе там не понравилось?
Ну, конечно. Как это я раньше не догадался? Зал и лестница. Все это я уже видел раньше. Они из дворца пионеров.
Что же ты не благодаришь меня?
Спасибо.
О, не стоит. Я уверен, что мы станем большими друзьями. Здесь ты получишь все, что угодно. Мы будем самыми счастливыми людьми в мире. Ведь нам совершенно не надо работать или учиться. Ты просто еще не привык. Для начала я советую тебе забыть папу и маму.
Не надо. Пожалуйста, не надо.
Как хочешь. Тебе же хуже. Ведь ты все равно отсюда не уйдешь. И твой Мишка тоже никуда не уйдет.
А где Мишка? Почему Мишка не приходит?
Об этом знаю один я. Я волшебник. Тебе об этом знать не обязательно. Твой Мишка грубиян и невежа. Он не хочет жить во дворце. Он не хочет со мной разговаривать. Он отвратительный человек. В нем совершенно нет лени и жадности. И если он не исправится, я превращу его... Я еще придумаю, во что его превратить. Я волшебник!
Мальчик, кажется, не на шутку рассердился. Он кричал, и глаза его вспыхивали недобрыми голубыми огоньками. Толик испугался, как бы мальчик в гневе не вздумал его превратить во что-нибудь. Толик отступил на шаг от машины и съежился, чтобы казаться тихим и безобидным. Мальчик заметил это.
Не бойся, с тобой ничего не случится, ведь ты жадина, и я о тебе позабочусь. Ты видишь этого железного балбеса? Он тебя охраняет. Он повсюду будет ходить за тобой.
Толик взглянул на железного человека с тайной надеждой, что тот обидится на слово «балбес» и огреет мальчика своей железной рукой по уху. Но железный человек даже не пошевелился. Зато мальчик, перехватив взгляд Толика, захохотал.
Ха-ха-ха! Он не обижается! Эй, ты, как тебя зовут?
Железный балбес!
Разве тебе не обидно?
Непонятно.
Балбес – обидное имя.
Я робот. Я не умею обижаться.
Каковы твои обязанности?
Он может делать все, что хочет. Он не может делать того, что не разрешается. Я всегда нахожусь рядом.
Понятно. Он всегда рядом. Тебе нельзя делать того, что не разрешается. Но ты быстро привыкнешь. Ходи и смотри, тебе понравится. А когда тебе понравится, мы станем друзьями.
Мальчик откинулся на сиденье, и сразу же машина сорвалась с места и быстро скрылась из виду. Толик повернулся к железному человеку. После того, как уехал мальчик, Толик подумал, что неплохо было бы завести дружбу с этим роботом. Какие бы железные мозги ни были у него, они не могут быть умнее человеческих. Во всяком случае, думал Толик, обмануть его будет нетрудно.
Где Мишка и Майда?
Непонятно.
Мишка! И с ним собака.
Человек и собака здесь.
Где? В каком месте?
Нельзя делать того, что не разрешается.
Я ничего не делаю.
Ты можешь делать все, что хочешь.
Тогда скажи, где человек и собака?
Здесь.
В каком месте?
Нельзя делать того, что не разрешается.
Затвердил, не разрешается, не разрешается. Дурак ты!
Я балбес. Я робот.
А что мне не разрешается?
Выходить до рассвета.
Куда выходить?
Всюду.
Робот, миленький, я никому не скажу. Объясни, что значит выходить до рассвета?
Не разрешается.
Я никогда не буду звать тебя балбесом. Я тебя очень прошу.
Я понимаю.
Ну... Тогда скажи!
Не разрешается!
Толик понял, что договориться с железным человеком не удастся. Его железные мозги не знают жалости. Ну что ж, так и полагается железным людям. Для этого они и существуют. Толик вздохнул и побрел через площадь к магазинам. Железный человек топал за его спиной, не отставая ни на шаг. В длиннющих галереях гостиного двора было пусто. Не было ни продавцов, ни покупателей, ни кассиров. На полках и на витринах лежали товары. Все было так, как и в настоящем гостином дворе, даже таблички с ценами и будочки с кассовыми машинами. На лестницах стояли телефоны-автоматы. Толик снял трубку и нажал кнопку бесплатного вызова. Он надеялся, что автоматы работают, и хотел позвонить в милицию и попросить о помощи. Но гудка он не услышал. Толик сердито бросил трубку, и она заболталась на цепочке. Железный человек подошел к телефону и аккуратно повесил трубку на рычаг. Очевидно, он во всем любил порядок. Если, конечно, что-нибудь железные люди способны любить. Толик шел между двумя рядами прилавков и довольно равнодушно смотрел на витрины, где лежало столько замечательных вещей. В отделе фототоваров он все же подошел к полке, снял с нее самый дорогой фотоаппарат и с вызывающим видом посмотрел на железного человека. Тот молчал. Толик положил фотоаппарат на место. Еще два дня назад он мог лишь мечтать о таком фотоаппарате. Сегодня же это было совсем неинтересно. Да и фотографировать было некого, разве что железного человека. В спортивном отделе Толик немного оживился. Здесь лежали прекрасные мячи, клюшки, стояли гоночные велосипеды. Толик подержался немного за велосипед, но не взял и его. Он представил себе, что он едет по площади, а за ним, не отставая, топает железный человек. И получалось, что Толик будет вроде собачки на прогулке. Разница только в том, что без веревочки. И прекрасный ниппельный мяч Толик не взял тоже. Играть было не с кем, разве что с железным человеком. Но вот в охотничьем отделе Толик увидел ружья. Десятки ружей и патроны к ним. Толик пошел за прилавок и стал прохаживаться вдоль стойки. У него мелькнула мысль, что неплохо было бы обзавестись каким-нибудь оружием. Кто знает, что может случиться, и что еще придет в голову этому мальчику с голубыми глазами. Во всяком случае, Толик не будет теперь беззащитным. Толик протянул руку к стойке и взял ружье-двустволку. Железный человек, до сих пор безмолвно стоящий рядом, беспокойно шевельнулся.
Оружие брать не разрешается.
Я же могу делать все, что хочу.
Ты можешь делать все, что хочешь.
Я хочу ружье.
Оружие брать не разрешается.
А мне наплевать, не разрешается и не разрешается. Я не просил, чтобы меня сюда уносили.
Оружие брать не разрешается.
Когда Толик попытался с ружьем выйти из-за прилавка, железный человек шагнул к нему и легко, без всякого усилия, выдернул ружье из его рук. Затем он поставил ружье на прежнее место и замер.
Дурак!
Я не дурак, я балбес.
Это одно и то же.
Железный человек промолчал. Он, как и все железные люди, обладал железными нервами. Его невозможно было вывести из себя. Он не мог ни обидеться, ни рассердиться, и это было вполне естественно, иначе он был бы хоть немного похож на настоящего человека. А вот Толик рассердился. Он стал хватать с витрины все подряд и швырять на пол, чтобы хоть как-то досадить железному человеку. На пол летели майки, лыжные костюмы, теннисные ракетки. Но все напрасно. Железный человек молча и невозмутимо подбирал все это и возвращал на место. Через минуту в отделе спортивных товаров не было заметно никакого следа разгрома, учиненного Толиком. Из спортивного отдела Толик захватил тапочки. На каменных ступенях сильно мерзли ноги. Толик шел мимо витрин, на которых сверкали всевозможные часы, золотые портсигары и драгоценные камни. Около каждого предмета стояла табличка с ценой. И если бы сложить все цены вместе, то получилась бы одна общая цена, сколько-то там рублей и копеек. Цена разлуки с папой, мамой и со всеми остальными. Даже с Чичей, который казался теперь Толику вовсе неплохим парнем. А за спиной громыхал железными ступнями железный человек. У него не мерзли ноги на каменных ступенях. Толик вышел на площадь. Она по-прежнему была пустынна. Железный человек остановился рядом, улыбаясь своей вечной железной улыбкой.
Время принимать пищу.
Я не буду есть.
Ты можешь делать все, что хочешь.
Я лучше умру с голоду.
Непонятно.
Умру. Меня не будет.
Ты уйдешь?
Навсегда. Я уйду, а волшебник оторвет тебе голову за то, что ты плохо меня охраняешь.
Уходить запрещается.
Тьфу на тебя! Замолчи, шпион.
Я робот. Я балбес.
Вот и я говорю то же самое.
Толику вовсе не хотелось умирать и очень хотелось есть. И Толик пошел к зданию, над которым висела большая вывеска «Лакомка». Толик уже был здесь с папой и мамой. Тут он в первый раз попробовал ужасно вкусный блинчатый пирог и мороженое с воткнутыми в него ягодами вишни. Зал, конечно, был пуст. На столах стояли блюда с самой разнообразной едой. Почему-то они были горячими и на вид очень свежими, как будто их только что поставили. И вообще, зал нисколько не изменился. Те же колонны, эстрада для оркестра, разноцветные столики и разрисованные стены. Конечно, это было то самое кафе, где они были когда-то с папой и мамой.
Наверное, на тех местах, где стояли гостиный двор, детский мир и лакомка, теперь ничего нет. И, конечно, милиция будет искать, куда пропали эти дома. И, может быть, найдет меня и арестует мальчика с голубыми глазами.
А помнишь, как ты сам заставил старшину арестовать ни в чем не повинного толстого доктора?
Помню.
То-то же.
Да. Милиция тут не поможет.
Не присаживаясь к столу, Толик взял кусок пирога и съел его. Далеко от площади магазинов, у берега моря, стояло высокое здание, выстроенное прямо на песчаном пляже. В нем было ровно 44 этажа. Морские волны подкатывались к самым ступенькам. У подъезда покачивались на волнах 30 новеньких катеров и морской теплоход, выкрашенный голубой краской. С стороны дома на ровной асфальтовой дорожке стояли 30 новеньких легковых автомобилей. На каждом этаже дома было по 100 комнат. В этом доме жил мальчик с голубыми глазами. По утрам, когда мальчик выходил из дома, 30 новеньких катеров замирали по стойке смирно, и машины их начинали работать, словно любой из этих катеров только и мечтал о том, как бы покатать мальчика. 30 новеньких автомашин приветственно гудели и в нетерпении подпрыгивали на месте, словно застоявшиеся лошадки. А мальчик, не обращая ни на что внимания, подходил к берегу, раздевался и принимался плавать. Ему даже не нужно было шевелить руками и ногами. Море само держало его на поверхности. Затем мальчик принимался ловить рыбу. Каждую секунду на его крючок попадалась большая рыбина. Он снимал рыб и бросал их на берег. После рыбной ловли мальчик завтракал. Он сидел один в громадном, похожем на вокзал, павильоне, и прежде чем приняться за еду, не меньше получаса раздумывал, чтобы съесть такое, чего он еще не пробовал. После еды он принимался бродить по этажам своего дома. Он пока еще осмотрел не все комнаты, и в каждой комнате его ждали удивительные и прекрасные вещи. Там были комнаты с заводными игрушками, электрическими игрушечными поездами и самолетами. Были комнаты с редчайшими коллекциями марок, аквариумных рыб и всевозможных монет. Была специальная комната с автоматами газированной воды, которые совершенно бесплатно наливали двойную порцию. Было 15 комнат с различными играми, комната с каруселью и даже специальная комната с соевыми батончиками, которые очень нравились мальчику. Если же встречалась пустая комната, то мальчик вынимал из кармана спичку, переламывал ее, и тотчас же комната наполнялась всем, чего он только пожелает. Пустых комнат было еще много, и мальчику работы хватало. Но он уже подумывал о том, что скоро придется рядом поставить второй дом и начать заполнять его комнаты. Лишь на 20-м этаже комнаты пустовали. Вернее, пустовали все, кроме одной. Там жили Мишка и Майда. И прежде чем войти на этот этаж, мальчик переламывал спичку и шептал что-то известное ему одному. На другой день после того, как Толик познакомился с Железным Человеком, мальчик еще раз поднялся на 20-й этаж. Он вышел из лифта на цыпочках, прокрался по коридору и заглянул в замочную скважину. За дверью раздалось грозное ворчание. Тогда мальчик распахнул дверь и вошел в комнату. В ту же секунду от окна метнулась какая-то тень. Она пролетела по воздуху и, словно ударившись обо что-то, остановилась на полпути и упала на пол. Мальчик засмеялся, но глаза его не смеялись. Они горели холодным голубым светом.
«Я говорил тебе, чтобы ты привязал собаку. Она не может меня укусить, так же, как и ты не можешь меня ударить».
Майда, ощетинившись, напрягшись изо всех сил, рвалась к мальчику. Но ее словно что-то держало на месте. Майда не понимала, что с ней происходит. Она обернулась к Мишке и беспомощно посмотрела на него. Но Мишка тоже не мог ей помочь. Все же он встал, взял Майду на поводок и привязал ее к столу, чтобы она не билась грудью о невидимую преграду.
«Ты еще не передумал?
Я не хочу с тобой разговаривать, пока ты не скажешь, где Толик!»
«Ха-ха! Толик давно о тебе и не думает! Ему понравилось у меня, и мы скоро будем друзьями, он сам сказал. А про тебя он сказал, что лучше всего, если бы я превратил тебя в червяка.
Ха-ха-ха. А ведь ты меня боишься.
Меня и нужно бояться. Я волшебник. Я самый могущественный человек в мире.
Слыхали уже?
Одна только спичка. И ты будешь просить у меня прощения.
А без спички ты ничего не можешь. Ты ноль без палочки.
Я все могу. Я волшебник. Но я хочу, чтобы ты сам просил у меня прощения.
А вот на-ка себе выкуси.
Ты что? С ума сошел? Ты понимаешь, что я с тобой могу сделать?
Да понимаю.
Я тебя даже отпустить могу. Хочешь, я тебя отпущу? Пойдешь к папе с мамой.
Никуда я без Толика не пойду.
Я тебе 1000 рублей дам.
Да подавись ты своей 1000.
Миллион рублей.
Подавись ты своим миллионом.
Глаза мальчика разгорались все сильнее. Они выдавали его. Было видно, что он во что бы то ни стало хочет сломить Мишкино упрямство. И он хочет сделать это не с помощью спичек, а сам. И тогда победа его будет настоящей победой. Неизвестно, понимал ли это Мишка, но он понимал, что в любую секунду может превратиться в червяка. Мишка держался из последних сил.
«Хорошо, я даю тебе 3 дня сроку. Если за это время ты сам не откажешься от Толика и не попросишь у меня прощения, то я превращу тебя... Я превращу тебя в катер! И я буду на тебе кататься вместе с Толиком! Толик — жадина, и из него выйдет хороший товарищ!»
Мальчик сунул руку в карман, и на стене неожиданно возникли часы с секундной, минутной и часовой стрелками и календарем, который показывал дни недели.
«Смотри, с этой минуты часы начинают счет. Тебе осталось ровно 3 дня. Осталось 2 суток, 23 часа, 59 минут, 45 секунд! Ха-ха-ха!»
Мишка посмотрел на часы. Потом он подошел к Майде, сел возле нее на пол и обхватил руками ее мохнатую голову. Майда лизнула его в лицо, и на щеке Мишки осталась мокрая полоса. Издали могло бы показаться, что Мишка плачет. Впрочем, может быть, так оно и было. Это бывает, если приходится долго сдерживаться, если не хочется показать, что тебе страшно. Мишке очень не хотелось превращаться в катер. Но еще больше ему не хотелось оставлять в беде друга. Так уж он был устроен. Ночевал Толик все в том же зале. Проснувшись, он подбежал к окну и выглянул наружу. За ночь ничего не изменилось. Перед ним расстилалась все та же пустая площадь, и двери магазинов были открыты, двери, в которые никто и никогда не войдет. Толик перевесился через подоконник и взглянул на подъезд. Железный человек был там. Он стоял неподвижно, нелепо, неизвестно кому, улыбаясь. Толик перешел в зал и выглянул в другое окно. Перед ним расстилался громадный парк. Среди зелени виднелись поляны. На полянах стояли качели, но на них никто не качался. В разных местах возвышались парашютные вышки, с которых никто не прыгал. На лодочной станции лодки неподвижно стояли у причала. Все это было в точности похоже на парк культуры и отдыха, с той лишь разницей, что ни одного человека не было видно на его аллеях. Толик подумал, что если как-нибудь спуститься с той стороны, то можно удрать от железного человека и поискать выход. Ведь должен же где-то быть выход из этого мира. Ведь расположен он на земле, и где-то вокруг живут люди, которые почему-то не могут сюда попасть. Но неужели они ничего не замечают? Толик разулся и бросил вниз тапочки. Затем он вылез на карниз и уцепился за водосточную трубу. Второй этаж в доме был очень высокий. Толик глянул вниз и ясно представил себе, как у него разжимаются руки, и он летит и ударяется спиной о каменные плиты тротуара. Толик зажмурился и еще крепче вцепился в водосточную трубу. Постояв немного, он осторожно опустил одну ногу, и пятка его встретила пустоту. Тогда Толик опустил вторую ногу и носком коснулся трубы. Он крепко обхватил трубу ногами и руками и стал сползать, обдираясь о давно некрашенное железо. Пожалуй, это был первый в жизни подвиг, который Толик совершил без чьей-либо помощи. Но совершил он его напрасно. Едва ноги Толика коснулись тротуара, за углом послышалось громыхание, и железный человек, выйдя из-за угла, остановился рядом с Толиком.
Ты зачем пришел?
Я всегда рядом.
Ты хоть бы поздоровался, невежа.
Тебе это нужно?
Ничего мне не нужно.
Это противоречиво. Ты просишь, чтобы я здоровался, и говоришь, что это не нужно.
Больно ты умный.
Я робот. Я балбес.
Эх.
Толик махнул рукой и поплелся в парк. Железный человек, все так же улыбаясь, зашагал за ним. Едва Толик вступил на дорожку парка, она двинулась с места и поехала, словно лестница эскалатора. Но ехала она не вниз и не вверх, а в ту сторону, куда направлялся Толик.
Это еще что? Почему она едет?
Это удобно. Не нужно двигать ногами, не нужно затрачивать энергию. Это экономично.
Толик повернулся и пошел в обратную сторону. Дорожка тоже поехала в обратную сторону. Толик направился к качелям, и сейчас же дорожка изогнулась и понесла его к качелям. Толик снова переменил направление. Дорожка сделала то же самое.
«Останови ее! Я хочу идти своими ногами!»
«Это не разрешается! Это не экономично! Тратится много сил! Усталость!» Человек не должен работать, человек отдыхает.
Много ты понимаешь. А тебя кто сделал? Свинья, что ли?
Непонятно.
Свинья? Такое животное.
Это противоречиво. Меня сделал волшебник. Он не животное. Свинья – животное. Значит, волшебник не свинья.
Самая настоящая свинья. Даже еще хуже.
Толик направился к парашютной вышке. Железный человек затопал вслед за ним, объясняя своим ровным голосом, что человек не может быть свиньей и что это противоречиво. Но поскольку Толик ему не отвечал, железный человек скоро умолк. Толик подъехал к парашютной вышке. Он хотел забраться на самый верх и осмотреть окрестности. Может быть, он где-нибудь увидит выход. Едва Толик вступил на первую ступеньку лестницы, как она сама поехала вверх. Железный человек молча примостился сзади. Толик поднялся на верхнюю площадку. Перед ним раскинулся громадный зеленый парк. Тут было полно всяких аттракционов. Повсюду виднелись карусели, простые и воздушные, гигантские шаги, павильоны смеха. И все это выглядело нелепо, потому что никто не гулял и не смеялся в этом парке. Было похоже, что этот парк взяли и просто перенесли сюда из города. Толик снова подумал о том, что в городе, наверное, вместо парка осталось пустое место, вроде дырки. А за парком Толик увидел море. Оно было очень спокойным и очень странным. У этого моря был берег, и не было горизонта. Море просто кончалось километрах в 10 от берега. Дальше не было ничего. Ни неба, ни воды, ни суши. Это было ни на что не похоже, потому что это было не что-то, а ничего. Ничего ведь и есть ничего. Объяснить это очень трудно.
Что там такое?
Вода.
А дальше?
Это не разрешается.
Что не разрешается?
Приближаться ближе, чем на 2 километра.
К чему приближаться?
К черте.
А за чертой?
Не знаю.
Что за чертой?
Не знаю.
Внешне железный человек был совершенно спокоен. Но Толику показалось, что внутри у балбеса что-то поскрипывает. Быть может, это скрипели его железные мозги, которые напрягались и не могли найти железного ответа. Толик понял, что железный человек не врет. Впрочем, вряд ли он умел врать. В этом было его единственное преимущество перед Толиком.
Почему нельзя приближаться к черте?
На закате можно увидеть, на восходе можно...
Что? Можно увидеть на закате?
Не знаю.
Ты сказал, на восходе можно. Что можно на восходе?
Не знаю.
Железный человек как-то странно напрягся, и внутри у него заскрипело, теперь уже совершенно отчетливо. Он не мог ответить на вопрос и как будто бы мучился этим. Если, конечно, предположить, что железные люди могут мучиться.
Тебе что, не здоровится?
Я робот. Я всегда здоров. Я не могу ответить на вопрос. Я не знаю. Мне нельзя задавать вопросы, которых я не знаю.
Странно, но Толику в эту минуту было вроде бы даже немного жалко железного человека. Быть может, от того, что Толику раньше тоже приходилось мучиться, если в классе нужно было отвечать на вопрос, который он не знал. Все-таки было что-то человеческое в этом роботе. Толику показалось даже, что сейчас железный человек перестал быть таким железным. И Толик решил воспользоваться этим.
Где человек и собака?
Здесь.
В каком месте?
Нельзя делать того, что не разрешается.
Нет, видно, то, что ты запомнил навсегда.
Толик прекратил бесполезные вопросы. Он снова внимательно оглядел море, но никакой черты не увидел, а увидел воду, и за ней ничего. Там скрывалась какая-то тайна. Может быть, там скрывалось что-то страшное. Но что может быть страшнее, чем жить в этом мире, где тебя ожидает друг, который в любую минуту может превратить тебя в червяка? Где ты можешь забыть своих папу и маму, где дурацкие дорожки не дают тебе ступить ни шагу, где ты богат вещами и удовольствиями и лишен главных богатств — свободы и дружбы. И все же Толик понимал, что неспроста ему многое не разрешается в этом мире. Не разрешается знать, где Мишка, не разрешается куда-то выходить с рассветом, не разрешается ходить одному без железного человека. Что это за черта, к которой нельзя подходить ближе, чем на 2 километра? Вот если бы удалось удрать от железного человека. Взгляд Толика упал на лямки парашюта, который висел у самых перил вышки. А что, если прыгнуть с парашютом? Другого парашюта нет, и пока железный человек будет спускаться с вышки, Толик будет уже далеко. Он побежит к берегу моря и, может быть, увидит эту самую черту. Толик подошел к перилам и нерешительно взялся за лямки. Он взглянул вниз и отшатнулся. Внизу было 50 метров пустоты. Толику показалось, что вышка качается под напором ветра и сейчас рухнет. Но, взглянув на неподвижные листья деревьев, он понял, что качается не вышка, а он сам. Ведь он никогда еще не прыгал с парашютом. Неожиданно железный человек пришел на помощь. Не говоря ни слова, он приблизился к Толику и принялся надевать на него лямки и затягивать пряжки. Он делал это так спокойно и равнодушно, что Толик понял, ничего плохого с ним случиться не может. Он прыгнет и приземлится и убежит от железного человека. А железный человек делал свое дело. Ничего не подозревая, он сам помогал Толику убежать. Видно, он не мог сообразить такой простой вещи своими железными мозгами. Толик подошел к краю вышки. Железный человек спокойно стоял рядом.
Сейчас ты перестанешь улыбаться своей дурацкой железной улыбкой.
Толик прыгнул. Трос, на котором висел парашют, натянулся. Толика дернуло, и он плавно стал спускаться на землю. Но железный человек не стал колебаться. спокойно и хладнокровно, словно делал это каждый день, он шагнул вперед и полетел вниз вслед за Толиком. Он летел вниз с высоты в 50 метров, летел без парашюта, и на губах его замерла все та же улыбка. Воистину, он был железным человеком. Ноги Толика коснулись земли. Он упал на бок и, втянув голову в плечи, замер, ожидая, что сейчас на него обрушится железный человек. И тут же раздался скрежет. Затем все смолкло. Толик поднял голову и увидел железного человека. Тот болтался головой вниз в полуметре от земли. Нога его запуталась в каком-то тросе, свисающем с вышки. Железный человек тихо раскачивался, улыбаясь. Толик вскочил на ноги и сбросил лямки. Железный человек изогнулся, дотянулся до петли, в которой запуталась его нога. Но даже его железным рукам оказалось не по силам распутать петлю. Она затянулась намертво. Толик был свободен. Не слишком даже торопясь, Толик пошел прочь от вышки. Железный человек беспокойно заворочился в петле.
«Я должен быть рядом!»
«Пожалуйста, иди сюда! Я ж тебя не держу!»
«Меня держит трос!»
«А я тут при чем?»
«Ты можешь опустить трос до земли! Для этого нужно подняться на вышку!»
«А я не хочу отпускать трос!»
«Ты можешь делать все, что хочешь!»
«Вот я и хочу!» «Чтобы ты повисел тут, а не шпионил за мной!»
«Тогда я не смогу быть рядом!»
«А ты мне и не нужен!»
Толик зашагал прочь. Железный человек неистово завертелся. Его железные пальцы скрежетали о трос, но ничего не могли поделать. На какую-то секунду Толику даже стало его жалко, потому что все это он проделывал молча, не ругаясь и не плача. Но освобождать железного человека Толик и не подумал. Иначе он и Мишка, и Майда навсегда могли остаться в этом мире. Толик уходил все дальше. И вдруг он услышал, как железный человек сказал своим обычным голосом:
«Пожалуйста!»
Толик остановился как вкопанный. Уже во второй раз за этот день железный человек произнес нормальное человеческое слово. Может быть, не такие уж железные мозги у этого балбеса. Может быть, с ним стоило попробовать договориться.
«Я тебя освобожу, если ты скажешь, где человек и собака».
«Это не разрешается».
«А висеть вниз головой тебе разрешается?»
«Нет».
«Вот и выбирай. Что тебе больше не разрешается?»
Со стороны вышки послышался какой-то скрип. Железный человек думал своими железными мозгами. Он выбрал, что ему больше не разрешается.
«Человек и собака в доме у воды. 20-й этаж».
«Он жив?»
«Это противоречиво. Я должен был ответить на один вопрос».
«Ну и виси тогда тут, а я пойду».
«Это противоречиво. Я должен быть освобожден, если отвечу на вопрос, где находится человек и собака. Я ответил. Ты должен отпустить трос».
Толик понял, что железный человек больше ничего не скажет. И еще понял он, что ему как-то не хочется обманывать. За свою короткую жизнь Толик уже успел достаточно налгать. И кроме того, если говорить честно, железный человек был немного жалок. Ведь он не был виноват, что мальчик заставил его шпионить. Мальчик мог сделать и не такое со своими спичками. И Толик, поднявшись на вышку, отпустил трос. Железный человек быстро развязал петлю. Он не удивился и не обрадовался. Он спокойно поднялся на ноги и встал рядом с Толиком.
«Тебе больно было?»
«Я робот. Мне не бывает больно».
«А вот мне бывает. Еще и как. Скажи, что находится за чертой?»
«Не знаю».
Совести у тебя нет!
Я робот. У меня не бывает совести.
Толик посмотрел на его улыбающийся неподвижный рот, на большие глаза, которые ничего не выражали, и подумал, что все-таки зря он освободил этого балбеса. День уже клонился к вечеру, когда Толик и Железный Человек вышли к берегу моря. Это было очень тихое и грустное море. У самого берега высовывали из воды свои головы тихие рыбы и смотрели на Толика грустными глазами. Тут же на песке были разложены красивые лакированные удочки. Их было очень много, с золотыми и серебряными крючками. Рядом с каждой удочкой стояли золотые банки, в которых ползали ленивые червяки. Толик машинально взял одну удочку. И тотчас же из банки выскочил червяк и сам нацепился на крючок. Толик не удивился. Он уже привык к тому, что здесь все делается без малейших усилий. Толик забросил удочку, и в то же мгновение у него клюнуло. Впрочем, даже нельзя сказать «клюнуло», потому что Толик даже не почувствовал поклевки. Просто одна из рыбин подплыла к крючку, аккуратно проглотила его и спокойно улеглась кверху брюхом, ожидая, когда ее вытащат. Толик подтянул рыбу к берегу. Она была большая, килограмма на три, но совершенно не сопротивлялась. Она даже помогала Толику плавниками, как будто считала, что ее тащат слишком медленно. Толик снял рыбу с крючка и швырнул обратно в море. Рыба удивленно взглянула на Толика из-под воды. Она стояла у самого берега и вела хвостом, словно раздумывала, не совершила ли она какой-нибудь ошибки. Затем она медленно отплыла от берега метра на четыре и остановилась. Толик подумал, что это какая-то больная рыба, и снова закинул удочку. Но и вторая рыба вела себя точно так же. Ловить было неинтересно.
«Почему эти рыбы как дохлые?»
«Непонятно».
«Ну, как мертвые».
«Непонятно».
«Ну почему они не сопротивляются?»
«Это удобно. Не нужно двигать руками. Не нужно затрачивать энергию. Это экономично».
«Экономично, экономично. Помереть тут возможно со скуки».
«Непонятно. Ты говоришь дохлые, мертвые, помереть. Что значит дохлые, мертвые, помереть?
Помереть? Это значит раз и нету.
Чего нету?
Меня нету.
Это не разрешается.
Попробуй не разреши. Возьму вот и помру. Это лучше, чем у вас жить.
Ты должен быть здесь. Я рядом.
Слушать мне тебя тошно. Идиот ты железный, вот кто.
Я балбес.
Толик махнул рукой и зашагал прочь по берегу. Железный человек двинулся за ним. Берег повсюду был песчаный, гладкий, как будто его разгладили утюгом. Песок не проваливался под ногами. Идти было очень легко. Очевидно, это тоже было экономично. Толик вглядывался в морскую даль, но нигде не видел никакой черты. Отсюда, с низкого берега, не было видно даже того, что удалось разглядеть с вышки. Того места, где кончалось море и начиналось ничего. Обыкновенное солнце, приближаясь к обыкновенному горизонту, готовилось утонуть в море. Минут через 15 ходьбы вдоль бесконечного ряда удочек, разложенных на берегу, Толик подошел к небольшому прогулочному катеру. Это был очень красивый катер, выкрашенный голубой и красной краской. Он стоял, приткнувшись к берегу носом. Но едва Толик подошел поближе, катер развернулся носом в море, и мотор его заработал. Видно, катеру очень хотелось, чтобы Толик на нем прокатился. Лучшего случая нельзя было выдумать. Толик прыгнул в катер. Железный человек молча шагнул за ним. Очевидно, пока еще Толик не совершил ничего такого, что не разрешается. Толик взялся за штурвал, и катер сразу двинулся с места. Тихие рыбы высунулись из воды и закивали головами, словно провожая Толик. Тот направил катер в море к горизонту, держа курс прямо на заходящее солнце. Железный человек стоял совершенно спокойно. Он даже не сел. Наверное, он просто не умел сидеть. Ему это было не нужно. Он не знал усталости. Катер шел очень ровно, не вздрагивая на мелких волнах. Волны расступались перед ним. Управлять было легко. Толик даже попробовал бросить штурвал, но катер все равно шел ровно, как по ниточке.